Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Российские музыканты на Западе. Собирательница гуцульской музыки Виктория Мациевская о народной песне. Виктория и сама музыкант и скрипач. Она знает, почему карпатская скрипка звучит столь намеренно резко. И рассказывает легенды. На одном из концертов знаменитый гуцульский скрипач заколдовал своего соперника, второго скрипача, Секунду. И что из этого вышло? Впервые в эфире 5 марта 99 года.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев.
Ивановски, мою любитеньку, вас умею. А я иду поломенку на шварок посию. А я будет добра доля я.
В нашей пражской студии сегодня гость, музыкант Виктория Мациевская. Она закончила Санкт-Петербургскую консерваторию по классу скрипки в 95 году. Лауреат международных конкурсов. Несколько лет работала в Италии. Но пригласил ее в нашу студию вот почему. У Виктории есть одна непетербургская страсть. Она любит и собирает гуцульскую народную музыку. Не будем обольщаться. Исполняет народную музыку не весь народ, а замечательные гуцульские музыканты, у которых есть и имя, и репутация, и понимание собственного призвания. Как говорил один из них, Василь Магур, «Як я буду робити сіно, я вже не буду годен грати, бо пальці не будуть сигнути. Моя найперша робота – у скрипку грати». Виктория, вы в Карпатах, кажется, свой человек. Откуда у петербургской девушки гуцульская грусть?
Ну, это очень легко объяснить. Дело в том, что эта любовь пришла через папу, потому что папа у меня происхождением Западной Украины. Каждое лето мы ездили к бабушке и дедушке во Львов, оттуда уже в Карпаты. И там много путешествовали.
Чем-то отличается, собственно, гуцульский фольклор, музыкальный фольклор от украинского фольклора?
Да, безусловно. Если говорить о украинском фольклоре, он настолько разнообразен, там столько этнических зон разных. Можно сказать, что это своего рода федерация разной музыки. Например, Восточная Украина – это степная зона. Люди занимались там сельскохозяйственным трудом, и именно он способствует тому, чтобы процветала именно песенная культура. Коллективный труд. А Карпаты – это горы. Там все очень разрозненно. Там один пастух от другого находится на расстоянии много-много километров. Поэтому там развивалась именно инструментальная культура. Там есть, конечно, песни. Это так называемые коломыки. Они очень своеобразные. Там очень своеобразный жесткий ритм. Я думаю, что больше всего гуцулов с украинцами объединяет именно язык. И то это не 100-процентное объединение, а 80-процентное. Гуцульский фольклор и музыкальный, и не музыкальный, он больше сходен, например, с румынским или с польским. Или с венгерским даже. Есть огромная разница между гуцульской музыкой и музыкой Восточной Украины. Они также отличаются, как горы отличаются от степи. Давайте послушаем восточную украинскую песню в исполнении Козловского.
В детстве нам всем читали сказки, народные сказки, и всегда сердце замирало, когда сколько ты слушал эти сказки, но как-то так очень мягко замирало. Они были одновременно таинственные, но приятные. Гораздо позже мне показалось, что в фольклоре не меньше, скажем, крови, трагизма, чем в Ветхом Завете. Гуцульский фольклор страшен, зловещ.
Более драматичен и более зловещ, чем просто сказки, с которыми я знакомилась с детства. Там очень мало волшебного, там очень много патриотизма, там очень много борьбы за независимость их края.
У меня встречались сказки с мотивами кровосмешения, братоубийства, убийства родителей детьми, детей родителями, на почве любви, ревности.
Да, это входит в тексты очень многих гуцульских песен.
С вашего позволения, я дам вот сейчас в эфир песню из моих запасов. Это карпатская баллада о том, как мать убила сына, Яничка, за то, что он сосватал девушку без материнского благословения. В финале жениха и невесту, Яничку и Аничку, вместе везут к гробу. Поет Катерина Кольцова.
Солнце за гору заходит, солнце за гору заходит. Яничка, душа выходит, Яничка, душа выходит. Идут с Анечкой на воду, идут с Анечкой на воду, несут Яничка до гробу, несут Яничка до гробу.
Виктория, вы закончили консерваторию, вы профессиональный музыкант, вы концертируете в России, в Западной Европе, вы долго работали в Италии. Как профессионал, исполняющий классику, как вы относитесь к фольклору? Снисходительно, на равных, доброжелательно.
Здесь нельзя говорить о снисходительности какой-либо. Это просто само по себе существующее явление, независимо от меня. И не стоит сравнивать, красивее или лучше классическая музыка, чем фольклор.
В Праге, если мы посмотрим на афишу, и я смотрю на эти афиши уже около 4 лет, чаще всего встречаются имена Вивальди, Моцарт, Бах, Дворжик. Честно говоря, эта музыка уже настолько заезжена, как говорят музыканты, настолько запилена, что вот посмотришь на такую афишу, и уже и не хочется идти на концерт. Когда вы выходите на сцену, каких композиторов вы играете?
Ну, я играю музыку, которая нравится большинству публики. Не совсем то, что мне бы хотелось, но, к сожалению, тут не от меня все зависит, а зависит от предложения импресарио.
Вы говорите о том, что относитесь к гуцульскому фольклору, музыкальному фольклору, не снисходительно. Вы пробовали выступать с ним? Вы пробовали показывать эту музыку в Италии?
Да, я пробовала. Это была кошетовая игра Спиридона Прилепчана, буковинского скрипача, и «Ранок в Карпатах», поэма Могура. Также карпатского скрипача, но уже с галицкой гуцульщины.
«Утро в Карпатах». Виктория, такого рода музыка предполагает какую-то определенную исполнительскую технику?
Она предполагает именно ту технику, которой пользуется народный музыкант. Но у меня, к сожалению, не совсем получается, потому что все-таки мешает какая-то классическая подготовка и школа. Дело в том, что у гуцульских музыкантов совершенно другой подход к звуку. Он изначально не должен быть красивым, певучим, так называемым бельканто, к которому стремятся скрипачи классической школы. Звук у гуцульских музыкантов должен быть резким и пронзительным. Они даже специально натирают скрипку канифолью и никогда ее не вытирают потом, чтобы был треск, чтобы был скрип, именно такой пронзительный, чтобы звук разносился далеко. ¶¶
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Гость нашей пражской студии – петербургская скрипачка, собирательница народной гуцульской музыки Виктория Мациевская. У гуцульских музыкантов очень часто употребляют такое словосочетание «троисты музыки». Что это означает?
Троисты музыка – это ансамбль из трех исполнителей. Но это не всегда три исполнителя, их может быть пять. Тут главная сама их роль. Это первый скрипач, второй скрипач – секонда, как они говорят, и аккомпанирующий бас. А так может быть две скрипки и басоля. Это такой инструмент, похожий на виолончель, но он с тремя струнами, строится по терциям.
В таком ансамбле троистых музык там есть какая-то своя определенная иерархия?
Очень определенная иерархия. Самый главный законодатель – это первый скрипач, он же и творец композиции, а за ним все идут. Все народные скрипачи, они начинают именно со второй скрипки. Маленькими детьми они аккомпанируют вот этим вот ведущим скрипачам и таким образом слушают их и учатся у них. Был такой очень знаменитый гуцульский скрипач Иван Гавец. Он прославился на всю гуцульщину и даже на всю Австро-Венгрию. Его даже приглашали в Вену на концерты. Настолько он был ярок. И он очень не терпел конкуренции. И однажды второй скрипач решил показать свое мастерство, сыграть какие-то пассажи и тем самым обратить внимание публики на себя. Гавец его предупредил, что если будешь меня переигрывать, я тебя заколдую. Тот все-таки решил еще раз попробовать и продолжал обращать на себя внимание. И тогда Гавец, услышав один пассаж, который исполнил второй скрипач, повторил его. А потом повторил его еще раз, но уже в каком-то странном, видоизмененном виде. Как-то изломанно, ломая интонации и ломая ритм. А потом пронзил его взглядом. И произошло что-то страшное. У второго скрипача опустились руки, он уже больше никогда не смог играть, его парализовало.
Записываете только музыкальный фольклор или сказки, например, легенды?
В общем, специально я не записываю сказки и легенды. Но дело в том, что народные скрипачи, они настолько многосторонние личности, что они не могут просто вообще не только играть. И они обязательно что-то рассказывают. Ну, например, Спиридон Прилепчан очень любит рассказывать сказки и даже их как-то озвучивает на скрипке. Иногда он просто сам придумывает разные истории.
Мы поймем без перевода?
Я думаю, что поймете.
Пан сидить коло дороги, жабрак проходить дорогу, дуже рваний такий, нещасний. Добрий день, пане, добрий день. А звідки ти такий нещасний йдеш? З того світа, пане. А як там на тім світі? Що питати? Вам, панам, і на цім світі нема біди, та й на тім світі нема біди. Ну а чо, що там, як пане? На тім світі пане собі сидять, як пане, у кітлах великих, у смолі, і нічого не роблю. А чорти нас гонять, щоб ми дрова рубали та й підкладали вогонь, щоб та смола варилася з вами на тім світі. Та й все.
Вікторія, а як вам відноситься в Карпатах? Ви все-таки прийшлий чоловік, москалька.
Мої друзі і знайомі удивлялись, як я сама осмілилась поїхати в експедицію в гори, не побоялась. У мене не було ні одного точного адресу. Я спрашивала, де живе такий-то скрипач, а де живе такий-то музикант. І мені розказували, і допомагали дуже, завжди.
А є якісь особо музикальні або особо певучі краї в Карпатах?
Це Путіла на Буковині.
Буковинська музика відрізняється від закарпатської?
Безусловно, очень отличается. Это в связи с историческими событиями, они были разделены границей. И поэтому, с одной стороны, было польское влияние, а с буковинской стороны было очень сильное румынское влияние музыки. Так как музыканты, они не играют в одном селе, в котором живут, они постоянно путешествуют, их приглашают на свадьбы в разные места. Поэтому они вынуждены играть именно тот репертуар, который хотят услышать. И часто приглашали музыкантов с Буковины на румынскую сторону. Поэтому у них очень много в репертуаре, если так можно сказать, именно румынской музыки.
Просили сыграть гуцулы музыканты, те, кого вы записывали?
Да, дело в том, что гуцульские музыканты, они очень свято хранят тайны своего ремесла, и кому попало, их не раскрывают. И когда я приходила просто в дом и говорила, что я хочу вас записать, мне очень интересно, что вы играете, мне не особенно охотно играли. Сначала меня спрашивали, а что вы умеете делать? И в зависимости от этого, видимо, решали уже, что мне стоит сыграть и насколько я пойму, что сыграют. Разговор начинался с того, ах, вы скрипачка, мне говорили. Вот возьмите скрипку и что-нибудь нам сыграете. И мне приходилось играть. Я даже специально подготовила несколько номеров из гуцульской музыки, чтобы они говорили со мной на одном языке музыкальным. И только после этого мне уже охотно играли.
Гуцульские народные музыканты слушают классическую музыку?
В общем, по моим наблюдениям, нет. Но был один музыкант, которого я очень люблю и лично знала, это Василь Могор. Он любит классическую музыку. И он мне даже признался, что он очень жалеет, что не знает нот. Он очень много ее слушает по радио. Он слепой человек. Он меня просил играть много классической музыки для него.
Лет так 25, даже больше, я сам жил в Карпатах. Я преподавал неподалеку от Путилы, как раз в деревне Селятин, в сельской школе, в интернате. И вот что меня тогда удивило, что из окон этих хат гуцульских я очень часто слышал советскую эстраду. Причем это была такая эстрада, я бы даже сказал, самого дурного пошиба. Почему все-таки вот гуцулам не хватает их собственной замечательной музыки?
Я бы даже сказала, что это возрастное явление. Молодые люди слушают эстраду, они хотят быть модными, они хотят быть ближе к цивилизации. Но потом проходит время, они становятся старше, и они начинают ценить, любить свои собственные корни.
А есть ли, по-вашему, в фольклоре свой кич, своя эстрадная халтура?
Да, уже лет 20, может быть, происходит такое явление, что пытаются играть свою народную музыку, используя при этом современную электронику, может быть, даже электрические гитары. Инструменты влияют на музыку, так же, как и музыка влияет на инструменты. Поэтому происходит изменение этой музыки. За счет ударников, которые появились, за счет электрогитар, появляется какой-то такой кич обработки народных тем. Да, они нравятся, они популярны, но это уже не фольклор.
У вас есть какие-то особо любимые музыкальные гуцульские темы?
Я очень люблю одну композицию Спиридона Прилепчана, у которого я была этим летом и записывала его. Композиция называется «Николаева». Спиридон Прилепчан рассказывал, что эту поэму он услышал маленьким мальчиком от одного цыганского скрипача Миколы Данилащука, в честь кого она названа «Николаева». Это огромная композиция. Эта поэма состоит из трех частей. Я ее анализировала как музыкант. Сначала более медленная часть, потом средняя часть в другой тональности, минорной, контрастирующей. А третья часть, там так называемые казачки звучат. Темы, которые привезли опришки еще с восточной Украины. Почему они так и называются? Эти темы, которые были вот, запорожских казаков, они попали на гуцульщину. И после некоторой обработки уже именно гуцульской получились вот такие темы танцев, потому что танцевальные композиции состоят из двух разделов у них. Гуцулки, так называемые, и казачки. Казачки, они немножко попроще, это будет слышно в самой композиции. Так как они в конце композиции, то они звучат уже в очень-очень быстром темпе, а если бы это было более что-то сложное, то они бы не смогли сыграть просто в таком темпе.
Гость нашей пражской студии – музыкант и собиратель гуцульского фольклора Виктория Мациевская. Виктория, большое спасибо. У нас во второй части «Поверх барьеров» тоже музыкальная тема. Так что, пожалуйста, если вам любопытно, оставайтесь в студии.
Из политиков сделает вас богаче.
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Российские музыканты за границей, традиции исполнительской школы и нарушители традиций, консерватизм и догмы, ранящая современность, коммерческие виды музыкального искусства, размышляет скрипач и педагог Марк Луботский. Впервые в эфире 5 марта 1999 года.
В передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем сегодня скрипача и педагога Марка Луботского.
Для меня являются шокирующим и глубоко ранящим обстоятельством. Какой-нибудь успех, скажем, Ванессы Мэй, это не так все безобидно, как может показаться. Коммертизация и продажа, и распродажа в искусстве является во всех отношениях постыдной.
Марк Луботский родился в 1931 году. Советский Союз покинул уже признанным музыкантом в конце 70-х. Ныне он профессор Гамбургской высшей школы музыки. В этом выпуске «Поверх барьеров», помимо монологов Луботского, вы сможете услышать в его исполнении фрагменты из скрипичного концерта Бенджамина Бриттена. Это запись 1971 года. Английским камерным оркестром дирижирует Бриттен. Кстати говоря, английский композитор считал Марка Луботского лучшим исполнителем этого концерта. В передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем сегодня скрипача и педагога Марка Луботского. Он живет на Западе уже более 20 лет, выступает с концертами, преподает в Гамбургской высшей школе музыки, бывает в России. Помимо монологов Луботского, вы услышите в его исполнении скрипичный концерт Бенджамина Бриттена, записанный в 1971 году в Лондоне.
Очень важна оценка с какого-то расстояния, лицом к лицу, да, лица не увидать, да. Это же относится, в общем, и к нашему делу, потому что мы все склонны этот процесс обращать на самих себя, а обращая на самих себя, мы всегда ошибаемся. Процессы, которые происходят в мире искусства, это глобальные процессы. Процессы перетягивания на себя внимания и разочарования в связи с тем, что широкая публика, которая, в общем, конечно, особенно на Западе, может быть, в Америке и в Европе это чувствуется, она переходит ту степень размежованности разного вида зрелищных и прочих жанров, стилей и так далее в своем отношении к искусству, которое в известной степени серьезных людей во всех областях искусства шокирует и дезориентирует и делает для нас всех возможным прогнозировать нечто сугубо пессимистическое, хотя, вероятно, вот в ломке старых традиций, в ломке и вырисуется постепенно какой-то новый вид, может быть, высокого искусства. Но для меня, как представителя, в общем, каких-то старых тенденций, старых, в смысле, воспитанника Московской консерватории, предположим, воспитанника замечательных профессоров и традиций русской музыкальной школы. Хотя за этим можно уследить какую-то консервативность и приверженность отживающим догмам. Но, тем не менее, я на это смотрю не с точки зрения вот тех догм, о которых можно говорить, а с точки зрения именно того творческого посыла, который мои учителя в Москве в меня вложили, в меня и в моих соучеников, и в тех, кто еще, так сказать, жив, и тех, кто продолжает двигаться в этом направлении. Поэтому серьезное отношение английской общественности, например, которая всегда считалась одним из оплотов классической музыки, чрезвычайно тонкого и критичного отношения к музыкальным идеям и к музыке написанной, и к музыке исполняемой. И люди, которые могут так поднимать, так сказать, коммерческие виды музыкального искусства, ничего общего не имеющие с тем, чему нас учили и о чем говорили наши учителя, и что являлось святым, для меня являются, в общем, шокирующим и глубоко ранящим обстоятельством. Какой-нибудь успех, скажем, Ванессы Мэй, это не так все безобидно, как может показаться. Распродажа всего, что для моего поколения и для поколения моих учеников, я надеюсь, является, в общем, святым в искусстве, распродажа в той манере, которая это сейчас тиражируется, может быть, миллионами экземпляров, она является для всех нас во всех отношениях постыдной. Это, в общем, уже наступление на нашего слушателя, это наступление на наши концертные залы, это наступление на наши отношения к музыке. Причем очень широким фронтом, который поддерживается теми видами оружия, которым мы не располагаем.
«Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» вы слушаете монологи скрипача, профессора Гамбургской высшей школы музыки Марка Луботского и фрагменты из скрипичного концерта Бенджамина Бриттена. Марк Луботский играет с английским камерным оркестром, дирижирует Бриттон. Запись 1971 года.
Что здесь речь идет вообще не только о музыке, речь идет об отношении к искусству как таковому. И прежде всего, конечно, это идет по линии литературы и музыки. Мне кажется, что здесь охранительные тенденции, но существуют же какие-то охранительные тенденции в отношении природы. Вот они должны вступить в силу и в отношении искусства, и в отношении музыки. Дело в том, что это тоже завоеванное человечеством веками, а европейской цивилизацией, так сказать, в течение, может быть, каких-нибудь 500 лет, не больше, область духовности, от которой очень легко, вот, пользуясь средствами технологий современного мира, отказаться. Потому что, собственно говоря, человеческая жизнь, она ограничена. И когда я говорю, например, своим ученикам, что, знаешь, вот ты приготовил несколько пьес, и мы сделаем классный вечер, и ты будешь играть там 20 минут или 25 минут, но имею в виду, что надо очень хорошо играть, потому что практически, если в зале соберется человек 400, 500 или 600, то это довольно много человеческого времени. Если каждый слушает тебя 20 минут, то это 20 минут из его жизни. А если в зале 1000 человек, то это 20 минут, помноженные на 1000. Таким образом, ты отнимаешь такое-то количество минут жизни. И такой подход, если мы его распространим на то время, которое современное человечество тратит неизвестно на что, просиживая у телевизоров или ходя на стадионы и так далее, и вырабатывая себе точку зрения на искусство, такой подход приведет к тому, что мы поймем, что одно дело, если человек потратил это на то, чтобы его духовный мир стал намного богаче, его общение с, так сказать, как бы с космосом, с Богом, или как-то иначе, обогатилось, или, наоборот, чтобы все это куда-то ушло, неизвестно куда, и, может быть, со знаком отрицательным. Раз, так сказать, мы призваны наше мастерство реализовать каким-то образом, то очевидно, что нам для этого нужна какая-то аудитория. Другое дело, что сейчас мы тоже можем консервировать то, что мы делаем, мы можем записывать уже даже не пластинки, а компакт-диски, а в дальнейшем техника записи будет еще улучшаться, и появятся какие-то микро, так сказать, пленки или так далее, которые действительно зафиксируют то, что мы делаем. Но, тем не менее, наша задача – это общение с живым слушателем. С глазу на глаз, так сказать. Потому что, в общем, исполнитель, остальное все уже немножко консервация. Даже такие жанры, как жанры 20 века, начиная от кино и кончая теперь телевидением и все, это тоже консервы, потому что это не общение живых с живыми. И театр не должен умирать, и концерт тоже не должен умирать. творчество вообще как термин, это не исполнительство, но с другой стороны сказать об актере, что он исполнитель, общепринято, и если мы читаем напечатанный текст пьесы, там написано «исполнители», а не «актеры». Все дело в неповторимости. Именно неповторимость, являющаяся, вероятно, как сейчас выясняется, одним из величайших законов, и, может быть, самым первым законом, и самым главным законом существования вообще чего бы то ни было в природе и в жизни, она является также и первым законом в искусстве. И именно вот эта неповторимость всего, выходящего из хаоса, как теперь, так сказать, рассказывают специалисты, хаос на определенном этапе является высшей формой организации. Вот именно эта неповторимость, вытекающая из оригинальности, так сказать, строения чего бы то ни было, начиная от какого-то микроорганизма и кончая высшими, так сказать, она является, вероятно, необходимой принадлежностью искусства. И вот то, что мы сопереживаем, находясь в хорошем театре или в хорошем концерте, это и является в общем, я думаю, для человеческой жизни одним из чрезвычайно важных моментов. Однажды один большой музыкант очень, уходя с концерта другого музыканта, один из музыкантов был композитор, а другой музыкант был исполнителем, сказал мне следующую вещь. Прошел примерно час с момента окончания концерта, понадобившись для того, чтобы на троллейбусе из концертного зала доехать до дома. Он сказал: «Ну ты подумай, вот заканчивался концерт, мне казалось, что так все замечательно, невероятно, это было так эффектно, это так действовало. А вот сейчас прошел час, и я понимаю, что меня надули».
«Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» вы слушаете монологи скрипача, профессора Гамбургской высшей школы музыки Марка Луботского и фрагменты из скрипичного концерта Бенджамина Бриттена. Марк Луботский играет с английским камерным оркестром, дирижирует Бриттен. Запись 1971 года.
Пришлось войти в педагогику и особенно последние годы заниматься педагогикой совсем другого типа, чем та педагогика, которая была, скажем, в той же Московской или в какой-нибудь другой консерватории. Дело заключается в том, что мир за это время раскрылся. Тоталитарные режимы распались. И каждое учебное заведение, особенно на Западе, оно наполовину, по крайней мере, представляет собой сочетание, так сказать, различных интернационального происхождения студентов. Одних только русских студентов в Hochschule für Musik в Гамбурге насчитываются несколько десятков. И эти студенты получили начальное и среднее музыкальное образование в России. Это накладывает свой отпечаток на учебный процесс, и поэтому очень трудно сейчас. И также было, когда я несколько лет, довольно много лет преподавал в Голландии в Амстердамской консерватории и в Роттердаме, прежде всего в Амстердамской консерватории, что консерватория меняла свое лицо, особенно струнные факультеты, в связи с тем, что туда вливались педагогические кадры, прежде всего русские. Потому что когда в консерваториях на Западе начинают преподавать такие профессора, как виолончелист Давид Герингас, виолончелистка Наталья Гутман, виолончелист Пергаменщиков, виолончелистка Карина Георгиан или скрипачи, такие как Филипп Хиршхорн, как Виктор Либерман, как Зиновий Винников, как в Америке Нина Бейлина или Альберт Марков, Лидия Марткович в Лондоне или другие Третьяков, там, скажем, Виктор Третьяков в Германии, Валерий Климов в Саарбрюкене и так далее, и так далее, то очень быстро, почти на глазах, меняется подход в данной секции к профессиональным проблемам. Немецкая школа в виде сухой, несколько абстрактной и приводящей к недостаточно красивому звучанию, недостаточному владению правой рукой и проблемам вибрато, и специфическими проблемами. Зажатая правая рука, которая должна вести смычок, которая, так сказать, в общем, с самого начала неправильно поставлена и приводит к тому, что люди не могут свободно дышать, совершенно правильно, на инструменте и так далее. Эти проблемы сейчас уже менее актуальны, потому что лучшие студенты получили свое образование в Европе или в Америке, если они не получили образование в Москве или Ленинграде, но в похожем ключе существуют различия, но уже не столь принципиальные, как, скажем, 40-50 лет назад. А второй вот ответ на вопрос, так сказать, уже чисто творческого плана, вместо того, чтобы техника, технология, развитие радио, телевидения и так далее, привели бы к необычайному расцвету того, что мы считаем идеалом в музыкальном искусстве, мы имеем сейчас какие-то странные явления хаотического характера, которые привнесла невероятная коммерциализация всей концертной жизни. Нормальная театральная или концертная жизнь должна быть феноменальна и неповторима. 3 года назад примерно я играл концерт вблизи Чикаго, сольный, в программе которого стояла 2-я соната Шнитке. После концерта одна пожилая, очень богатая дама подошла к моему пианисту и сказала: «Боже мой, какую гадость вы играли в конце первого отделения. Я хотела в антракте уйти, но хорошо, что я не ушла, там во втором отделении вы как-то загладили свой поступок». Тогда мой пианист сказал ей: «Извините, мадам, дело заключается в том, что сочинение, которое мы сыграли, очень трагического характера, и оно как-то на вас произвело такое впечатление, как вы говорите, нежелательное». Но в жизни каждого человека случаются наряду с хорошими обстоятельствами и трагические. Она посмотрела на него с ненавистью и сказала: «В моей жизни никогда».
Финал скрипичного концерта Бенджамина Бриттона. Марк Лубоцкий играет с английским камерным оркестром. Дирижирует Бриттон. Запись 1971 года. этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Монологи Марка Луботского записал Артем Варгавтик. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на «Радио Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Мин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода
являются высшей ценностью.
Без знания, соблюдения
и защиты прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».